по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун. Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1277-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 14 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». Я хочу сначала прочитать фрагмент, это стихи с 9 по 12, поскольку перед нами здесь провозглашение суда над всеми, кто получит знак зверя. Да, очевидно, что, получив знак зверя, они, скорее всего, прошли невредимыми через великую скорбь, ну или, по крайней мере, через большую часть великой скорби. Однако я напомню также, что причина великой скорби не только в освобождении сатаны, но также и в том, что Бог совершает свой суд над этим миром, отвергающим Христа. И вот поэтому Христос будет лично действовать, чтобы подавить безбожный мятеж. И вот послушайте, что говорится сначала в 9 и 10 стихах. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Давайте пока здесь и остановимся. Итак, это уже третий ангел, а потом будут еще три. Да, кстати, раз уж мы остановились, хочу сказать еще вот что. Неужели вы полагаете, что Господь Иисус Христос отправит церковь, которую Он искупил, вот в это время, когда будет чашами изливаться на землю Его гнев? Я такого не могу себе даже представить. Ну а мы продолжаем читать и прочитаем 11 и 12 стихи. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И опять он обращается к людям, которые соблюдают Божьи заповеди, ветхозаветный закон. Мы также узнаем, что в те времена, в период великой скорби, они будут приносить жертвы. И вот эта практика принесения жертв продолжится и дальше, во времена тысячелетнего царства. Из этого становится совершенно ясно, что никто не сможет сохранить нейтралитет во времена господства зверя. Но ведь даже сегодня мы видим бизнесменов-христиан, которые в самом буквальном смысле сдаются перед требованиями сегодняшнего дня. В 13 главе мы видим, что единственная альтернатива принятию знака зверя – это голодная смерть. Ну а с другой стороны, человек, который принимает на себя этот знак, также принимает на себя и Божий гнев. И обратите внимание, что такой человек будет пить вино Божьего гнева. Я не считаю, что Господь Иисус даст такую вот чашу своей церкви. Но вообще этот образ взят ведь из Ветхого Завета. Вот, например, что написано в 78-м псалме, 9 стих. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли». Этот образ подхватили также и ветхозаветные пророки. И они видели, как чаша гнева наполняется доверху. И вот пока она наполняется, Бог проявляет свое терпение, позволяет человеку жить как будто как раньше. Но тем временем чаша-то продолжает наполняться. И вот, наконец, Бог прижимает эту чашу к губам безбожного мира, безбожного общества. Чаша продолжала наполняться, пока не пришло время неотвратимого и неминуемого суда. Мы также читаем, что люди эти будут мучимы огнем и серой. И вот что я хочу вам сказать. Даже если это не буквальный огонь и сера, то это нечто уж точно хуже, чем огонь и сера. Потому что даже если это и символ, то ведь любой символ – это слабое подобие, некая картинка, представляющая суть чего-то иного. И вот смотрите, если символ – это картинка, представляющая суть чего-то еще, и эта картинка действительно страшная, тогда насколько это что-то еще должно быть страшнее символа? Если символ – это некая копия реальности, и символ ужасает, то реальность, очевидно, ужасает несравненно больше. Но помните, пожалуйста, что в Содоме и Гоморре была совершенно буквально настоящая сера. Вот подумайте об этом, если у вас возникает желание отвергнуть реальность ада. Обратите также внимание на то, что ад здесь виден Христу и святым ангелам. Однако нигде не сказано, что его видят 24 старца. Значит ли это, что церковь в то время не будет знать, что происходит на земле? Ну да, я все же склоняюсь к мысли, что церковь не будет видеть события, творящиеся на земле в период великой скорби. Однако Христос и святые ангелы уж точно все это увидят. И все, что будет оставаться в то время Божьим людям, это терпеливо ожидать пришествия Иисуса Христа. Не случайно здесь написано «Вот терпение святых». Да, они будут терпеливо ждать. Ну, как Господь Иисус и сам говорил, претерпевший до конца спасется. Но почему же кто-либо сможет претерпеть? Потому что он запечатан Божьим Духом. Он облачен в праведность Иисуса Христа. И он сможет победить кровью Агнца. Наш Господь сказал, и это записано в Евангелии от Луки, 21 глава, 19 стих, «Терпением вашим спасайте души ваши». Да, вот это все, что останется. Только пережидать бурю. Вот так и будут поступать святые во времена великой скорби. И дальше, в 13 стихе, мы читаем Божию похвалу тем, кто умер в Господе. Это, кстати, один из стихов, который сегодня часто читают на похоронах. Однако к похоронам, тем более к современным похоронам, он совершенно не относится. И к чему он действительно относится, так это к тому времени, о котором мы с вами сегодня говорим, ко времени великой скорби. Каким бы ни был ваш взгляд на великую скорбь, стих этот может относиться только вот к этому времени и ничему другому. Давайте прочитаем 13 стих 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Нет, это никак не про христиан наших времен. Очевидно, многие из святых великой скорби, как из 144 тысяч, так и из бесчисленного множества обратившихся из язычников, да, вот эти люди будут спасены, но они положат свою жизнь за Христа. Они будут мучениками, они примут мученическую смерть. И вот что говорится им в качестве слова Божьего утешения. «Теперь они, наконец, успокоятся». Или упокоятся, или отдохнут, здесь можно переводить по-разному, отдохнут или успокоятся от своих бед или после своих бед, и их дела последуют за ними. Кстати, это имеет совершенно практическое значение. Я полагаю, что само по себе желание умереть – это желание довольно противоестественное. Большинство из нас хотят все-таки жить. Не случайно апостол Павел писал в послании к филиппийцам, 1 глава, 23 стих, «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Да, умереть и быть со Христом намного лучше. Я, кстати, обращу ваше внимание, что апостол Павел ведь пишет не просто умереть, а именно в этом контексте. Умереть и быть со Христом. Вот это действительно намного лучше. Однако он продолжает и говорит, что оставаться здесь, во плоти, полезнее для вас или лучше для вас. Что до меня, то я хотел бы оставаться здесь еще сколько-то лет, чтобы и дальше проповедовать Божие Слово. И я не тороплюсь в небеса. Да, я иду в небеса, но не тороплю события. Помните, я рассказывал вам историю о мальчике в воскресной школе? Учитель спрашивает, кто из вас хочет прямо сейчас попасть в небеса? И все поднимают руку, кроме одного паренька. Учитель смотрит на этого паренька и спрашивает, а ты что, не хочешь попасть в небеса? «Но вообще-то хочу», — говорит он, «но мне показалось, что вы продаете билеты на сегодняшний рейс, и вот прямо сегодня, сейчас я не хочу». Я понимаю этого паренька, я тоже не хочу на сегодняшний рейс. В конечном счете я, конечно же, туда попаду, в Божие время, в то время, когда Он меня призовет. И в этом смысле я, конечно же, хочу в небеса, в Божие присутствие, по Его календарю. Но я не хочу отправиться туда преждевременно. Мне кажется, есть еще дела, которые надо исполнить на этой земле. Ну а во времена Великой Скорби там все, конечно, будет иначе. Там совершенно другая история. Все, что люди будут делать, это ждать в терпении, проходя через беды и страдания. И мученичество будет воистину замечательным для тех, кто его удостоится. И как раз вот в этом смысле блаженны умирающие в Господе. Их страдания окончатся, они будут вознаграждены, потому что сам Бог их вознаградит. И еще кое-что хочу сказать по этому поводу, вот об этом стихе. Мне кажется, он совсем не подходит для современных похорон. Особенно для тех, кто умирает в богатстве, в изобилии. Мне довелось как-то присутствовать на похоронах одного очень богатого и, скажу я вам, очень ленивого человека. Он всю жизнь провел в роскоши. Он пальцем не пошевелил, чтобы работать. Просто жил, как ему хотелось, в свое удовольствие. Денег у него было столько, что как-то ведь надо было от них избавляться. Ну вот он и избавлялся на протяжении всей своей жизни. Под конец он разорился, но на много лет ему хватило. И вот на похоронах этого человека проповедник прочитал как раз вот этот стих, который в контексте ведь относится именно к святым Великой Скорби. Я считаю, что это ужасное искажение Божьего Слова. Обещания, которые будут иметь особый смысл, особую ценность как раз для людей во времена Великой Скорби, но уж никак не для тех, кто живет в роскоши в современном обществе комфорта.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь перейдем к следующему разделу. Это стихи с 14 по 20. Перед нами здесь первый взгляд на предстоящий Армагеддон. Я раньше неоднократно говорил про Армагеддонскую битву, но сейчас все-таки склонен назвать ее Армагеддонской войной. Давайте прочитаем 14 стих 14 главы Откровения Иоанна Богослова. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». В начале стиха мы читаем выражение «и взглянул я». Таким образом, апостол Иоанн здесь и видит, и слышит. И тот, кто описан здесь, подобный Сыну Человеческому, это, несомненно, Господь Иисус Христос. Ну а облако, как мне кажется, здесь как раз для того, чтобы мы его узнали. Сын Человеческий явится на облаках, и племена земные при этом воскорбят. Я полагаю, что облако, о котором здесь идет речь, это облако Божьей славы, явленное в небесах. На голове у Сына Человеческого корона. И это еще раз подтверждает, что перед нами здесь именно Господь Иисус Христос. Именно Он – главный герой этой книги «Откровение Иоанна Богослова». Откровение Иоанна Богослова необходимо как раз для того, чтобы лучше его увидеть. И обратите, пожалуйста, внимание, что здесь он предстает именно как царь, а не как священник или пророк. Мы уже много говорили о его священническом и пророческом служении. Однако всякий раз в связи с его возвращением на землю речь идет о нем именно как о царе. На это указывает также и острый серп, который говорит о грядущем суде над нечестивыми. И тут есть еще один интересный момент. Доктор Ньюэлл обращает наше внимание как раз на слово «серп», и он замечает, что слово это встречается в Писании всего 12 раз. Причем 7 из них как раз в этом разделе Откровения Иоанна Богослова. Ну а слово «острый» в Откровении Иоанна Богослова употребляется 7 раз. И 4 из них как раз здесь. Так вот, смотрите, что сказано дальше, в стихах 15 и 16. «И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И я полагаю, что это и есть второе пришествие Иисуса Христа. «Пусти серп твой и пожни». Это указывает на суд над человеком на земле. Вообще говоря, верующим сегодня совсем не предписывается собирать урожай, заниматься жатвой. Нам предписано сеять Божие Слово, Божие семя. Помните, вышел сеятель сеять. Вот картина сегодняшнего христианского мира. Сам Господь Иисус, Сын Человеческий, вот Он и есть сеятель. А семя, как вы помните, это Божие Слово. И поле – это мир. Итак, Христос сеет Божие Слово в мире. Да, когда-то придет жатва, но будет она в конце века. Мы с вами не собираем урожай. Это вообще не наше дело. Наше дело – сеять семя. И именно поэтому я сегодня не беспокоюсь о результатах. Для меня куда важнее, каков источник нашего служения. И я хочу делать все от меня зависящее, чтобы нести Божие Слово. Почему? Да потому что как раз это и есть мое дело сегодня – сеять семя. Меня не столько интересует количество тех, кто в конце проповеди поднимут руку, чтобы выразить готовность покаяться перед Богом. Ну а здесь, в наших трансляциях, я даже и не увижу, что вы подняли руку. С другой стороны, ваши сообщения, ваши комментарии рассказывают мне о Божьем действии. Мы регулярно получаем письма от тех, кто обратился ко Христу, и в результате этих трансляций тоже. Однако мы только сеем семя. Именно в этом наше дело. Ну а Он соберет урожай. Урожай – это суд в конце времен. Именно такая картина нам здесь и открывается. И не только здесь, между прочим. Мы читаем об этом также, причем весьма подробно, во втором псалме. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа Бога и против помазанника Его. Расторгнем узы их, свергнем с себя оковы их». Это тот самый замысел, тот самый мятеж против Бога, который назревает на земле. Но вот смотрите, что дальше, 4 стих 2 псалма. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Так вот, когда же все это произойдет? Было ли это в его первое пришествие? Нет, конечно. Это не миссионерский текст. Это не про то, что весь мир подчинится Евангелию Иисуса Христа в результате проповеди церкви. Произойдет все это во второе пришествие Христа, когда Он придет, чтобы судить. Потому что придет час жатвы. И это соответствует словам Христа. Жатва – это и есть конец века, как и написано, например, в Евангелии от Матфея, 13 глава, 39 стих. Вот тогда и придет время пожинать. А сегодня давайте сеять семя. И не пытайтесь, пожалуйста, заставить человека покаяться. Просто Слово Божие несите, а обо всем остальном позаботится Святой Дух. Кстати, этот принцип мы находим также и в книге пророка Иоиля, 3 глава, 13 и 14 стихи. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Ну и давайте вернемся теперь к Откровению Иоанна Богослова, 14 глава, и прочитаем 17 и 18 стихи. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Да, еще один ангел предстает здесь перед нами. И вот здесь скиния, или храм, находится в небесах. Это означает, что речь идет именно о ветхозаветном миропорядке, а никак уж не о церкви. Острый серп также указывает на Божий суд. И плоды даже не поспели, нет. Тут все-таки слово, которое лучше переводить как «переспели» или даже «засохли», как «изюм». И вот эта метафора указывает нам как раз на мир Армагеддона. Ту же метафору мы находим в книге пророка Исаии, 63 глава, с 1 по 6 стихи. Фрагмент достаточно длинный, но давайте хотя бы пару стихов отсюда прочитаем. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Это чрезвычайно яркая и живая картина. И это, конечно, не про первое пришествие Христа, а про его второе пришествие. когда он давит виноград, он при этом подавляет нечестивых, подавляет мятеж против Бога. В первый раз, придя на землю, он пролил кровь за них, но они этого не приняли. Но и вот теперь он должен их судить. В Откровении Иоанна Богослова, 16 глава, 16 стих, мы еще узнаем, что он соберет их в то место, которое называется Армагеддон. И мы с вами тоже об этом еще будем говорить. Нет, это все же не Армагеддонская битва. Это именно Армагеддонская война. Но возвращаемся к Откровению Иоанна Богослова и читаем в 14 главе стихи с 18 по 20. «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Вот это и есть суд, который обрушится на мир того времени. Все армии мира соберутся на этом месте, чтобы устроить последний мятеж против Бога. Они будут мнить себя победителями. Но они будут собраны на это место как раз для того, чтобы Бог мог совершить над ними суд. Но об этом мы будем говорить уже в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
И мне тут прямо хочется сказать, друзья, не расходитесь, пожалуйста, не расходитесь. У нас были технические проблемы. Я надеюсь, что не будет больше, но теоретически и практически тоже они могут быть. К сожалению, у меня сейчас очень плохой интернет, что мы узнали только сегодня утром. По страницам Библии продолжается наша беседа. Это 1277-я уже встреча наша с вами. И это наша прямоэфирная часть, которая сегодня перекочевала на конец эфира. Если со звуком будет плохо, ну, тогда, наверное, просто наши звукорежиссеры поставят музыку или прервут трансляцию. Ну, а мы попробуем что можно. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Как вы уже поняли, мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читали сегодня очень непростой фрагмент, очень жесткий фрагмент Откровения Иоанна Богослова. Кстати, будет еще жестче. В следующий раз мы с вами дочитаем 14-ю и будем также читать 15-ю главу. И начнем мы говорить о чашах Божьего гнева, об этом суде. Я хочу, прежде чем читать сегодня ваши комментарии, сказать несколько слов о выборе. Часто говорят, ну вот, у человека нет выбора. На самом деле Бог дает человеку всегда самый главный выбор. Это выбор между жизнью и смертью. То есть вот два варианта. Это праведность и неправедность. Это жизнь и смерть. Это жизнь для Бога и жизнь для себя. Это принятие Божьего спасения и отвержение Божьего спасения. И вот этот выбор за каждым из нас. И вот что получается. Опять-таки, иногда говорят, ну как же так, как Бог может взять и вот судить? Вот просто взять и судить людей. Смотрите, какая тут штука. Бог предлагает спасение. Бог предлагает путь избавления. Если человек идет этим путем избавления, если он принимает предложенное Богом избавление, ну, тогда хорошо. Тогда вот сбывается то, что хочет Бог для этого человека, что хочет Бог нам дать. Другой же вариант – это то, о чем мы с вами слышали сегодня, и о чем мы в следующий раз еще услышим. Если человек отказался принять спасение, то он принимает осуждение. Если человек отказался принять Божие прощение, то он принимает Божий суд. Но это выбор, который мы делаем сейчас. Выбор, который мы делаем при жизни. Иногда начинают говорить, ну а как же насчет тех людей, которые никогда не слышали Евангелия? ну, я не знаю, всякие примеры, типа мальчик какой-нибудь где-нибудь в Африке или на каком-нибудь острове, который никогда не слышал Евангелия. И эти примеры обычно бывают такими очень умозрительными. Приводят эти примеры люди, которые в эту категорию, категорию не слышавших Евангелия, никак уже не попадают, иными словами. Об этом говорит человек, который слышал Евангелие. Он знает Евангелие, но тот факт, что он такие вопросы задает, указывает на то, что он пытается отказаться от Евангелия, отвергнуть Евангелие. Более того, если человек спрашивает, ну как же вот тот, кто не слышал там и так далее, это означает, что человек не просто где-то как-то знаком с Евангелием, а знаком хорошо, и он понимает последствия. Так что вот это вот вопрос про последствия, вопрос про выбор. Либо я выбираю ответить на приглашение Христа, я выбираю быть со Христом, или я иду своим путем. Давайте сразу, ну, вот этот мой путь, мы знаем, мы видим, куда он уводит, и это вот то, о чем, кстати, говорилось, если мы не принимаем Божию милость, то мы получаем Божий суд, одно или другое. То есть, одно из двух мы в любом случае от Бога получим. Либо Божию милость, которую нужно принять, либо Божий суд, который придет в том случае, если мы эту Божию милость отвергнем. Давайте я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также группы, в которых идет наша трансляция. И также в нашем приложении Theos, на нашем сайте и в группе ВКонтакте по страницам Библии есть уже вышедшие наши передачи. Вы всегда их можете послушать и узнать то, о чем мы говорили. Главное, чтобы вы читали Божие Слово, читали Библию. Вот. Но я надеюсь и знаю по вашим письмам, по вашим откликам, что эти программы многим из вас также помогают понимать Божие Слово. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии. Пока вчерашние комментарии, ну, чтобы они у нас не остались без ответа. Интересный комментарий от Дмитрия. Дмитрий пишет: «Мне все понятно. То, что я должен понять, Бог открыл четко и ясно. Все для меня нужное Он открыл в Евангелии». Вот спасибо, Дмитрий. Смотрите, тут вот какая вещь. Даже апостолу Павлу не все было понятно. И так что первая фраза «мне все понятно», она несколько поспешна. Но дальше, после этой первой фразы, Дмитрий уточняет, о чем идет речь. «Все, что для меня нужно, все, что мне нужно было знать, Бог открыл в Евангелии». И он дальше продолжает, если возникают непонятки, то обычно это бывает из-за действия на моей плоти. Вот, а нет, не Дмитрий, простите, я перепутал, это Виктор. Виктор Телегин пишет этот комментарий. Виктор, простите, пожалуйста, меня. Вот, значит, смотрите, какая вещь. Бог открывает нам свое слово постепенно. И сначала дает действительно самое главное, самое важное. На каждом этапе нашей жизни, по Божьей милости, нам понятно именно то, что нам нужно понимать тогда. Вот откровение Божие для того момента, для того этапа нашей жизни. Мне все понятно, потому что Бог открыл это сейчас, и потому что Бог дает возможность идти дальше. То есть в абсолютном измерении, конечно, не все. Ни один из нас не скажет, что в Евангелии ему все понятно. Но дальше Виктор оговаривается, он уточняет. То, что важно для жизни, то, что важно сейчас, Господь мне открывает. Вот есть вещи, которые я не понимаю. Но, кстати говоря, мне важно при этом также вот для себя прийти к мысли и понять, что есть то, что Бог мне пока и не хочет открывать. Я не понимаю это сейчас, потому что Бог пока говорит: слушай, вот теперь это еще рано. Ты что-то другое видишь, что-то другое понимаешь, а вот это тебе еще рано. И поэтому он мне, соответственно, этого и не открывает. Вячеслав пишет: «Здравствуйте, драгоценные братья и сестры. Мира, радости, побед в Господе нашем Иисусе Христе». Также присоединяюсь к этим пожеланиям, так же, как и к пожеланиям, которые прислала нам Наталья Кабаненко. Ольга Миронова пишет: «Самая большая победа – это победа над нашим эго. И мне хочется быть со Христом,
не потому, что он победит, а потому что он прекрасен и свят. Я думаю, что две стороны одного и того же, Ольга. Вот он прекрасен и свят, и он победит. Это, помните, мы с вами уже говорили о том, что каждый из нас во Христе видит что-то свое. То есть есть какие-то вещи, которые Христос нам открывает, потому что они важны для нас лично. И вот для кого-то... Кстати говоря, вот я просто напомню, что наша программа делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И для него вот эта сила Христа, эта победа Христа, вот судя по его беседам, судя по его программам, для него это было очень важно. Христос как победитель. Но и в этих передачах тоже, и естественно, в Священном Писании, более того, да, говорится, и мы видим Христа, и мы понимаем, он прекрасен. Я хочу быть со Христом, потому что он прекрасен. Но тут вот какая штука. Иногда наше, ну, такое плотское чувство, скажем так, плотское чувство в том, что вот мы не выходим на более высокую, не выходим на более высокий уровень, ограничиваемся лишь плотью. Вот на уровне человеческих отношений говорит примерно следующее. И опять, я подчеркну, сейчас нужно очень аккуратно это формулировать. Речь идет именно о человеческих отношениях. Вот мой возлюбленный, мой милый, да, и он прекрасен, я его люблю, и победит он или проиграет он, неважно. Я буду с ним, потому что он такой красивый. Он такой прекрасный. Вот и тут много чего не так. Причем на уровне человеческих отношений это можно понять. Кстати, если он христианин и она христианка, то они в любом случае победят. Даже если в жизни будут проблемы. И в жизни будут серьезные проблемы. Вот. Но если это перенести на отношения с Богом, тогда становится очевидным, что это рассуждение по плоти. Почему? Да, Христос, тебя никто не любит. Ты, конечно, проигрываешь, но ты такой красивый. И я буду с тобой. Я понимаю, что вы, Ольга, вы так не рассуждаете. Но я напрягся немножко, прочитав это сообщение, потому что мне довелось буквально слышать формулировку, причем от молодой девушки на христианской конференции. Вот. Она говорила так: а пусть все Христа отвергают, а я его все равно люблю. Даже если это все ерунда, я его все равно люблю. Вот понимаете? И, наверное, отчасти это было сказано. То есть, ну, там контекст был такой, что у нее неверующая среда, неверующее окружение. Причем там парень ее бросил, который сказал, что я с тобой христианкой встречаться, баптисткой встречаться не хочу. И так далее. И вот в этом контексте, отчасти под действием эмоций, она поставила вопрос именно таким образом. И с ней тогда разговаривали, беседовали, поясняли, разбирали эти моменты. Вот. Но видите, что здесь получается? Она фактически сказала, что мое личное отношение даже важнее даже, чем реальность. То есть... даже если, как у нее было это сформулировано, даже если это все ерунда, я его все равно люблю. Вот я очень хочу, чтобы ни у кого из наших слушателей не было такого отношения ко Христу. Понимаете, он не нуждается в нашей любви, если это все ерунда. Более того, в таком случае наша любовь была бы любовью ко лжи. То есть я взял и принял для себя ложь, которую я считаю истиной, и я в эту ложь влюблен, потому что она красива. А потом кто-нибудь скажет, она кажется мне красивой. Нет. Почему важно, что Христос победитель? Почему важно, что Он Бог неба и земли? И при этом наш Спаситель. И Он прекрасен. И Он красив по-настоящему. Вот и то, и другое. За Его красотой стоит сила. И Его красота настоящее. Я понимаю, о чем Ольга на самом деле говорит. Ольга ведь не ставит вопрос, а вдруг он не победитель. Нет. А Ольга говорит о главном мотиваторе, главной мотивации своей любви. Я его люблю, потому что он прекрасен. И я буду, хочу быть с ним, потому что он прекрасен. И это здорово. Но опять-таки при этой мотивации не забывайте, пожалуйста, что просто то, что он мне нравится, не может быть основанием. Да, это все-таки должна быть истина. Наше эго и наша гордость, самонадеянность – первые нам враги, добавляет Ольга, развивая одну из мыслей, которую другая Ольга высказала в своем сообщении. Да, я хочу для себя. И вот как раз в том... И вы правы, две Ольги. Вы правы, когда вы говорите об этом, потому что вот в этом понимании «я хочу быть на стороне победителя» есть действительно опасность. Как в крайности. Если, опять, любое высказывание можно довести до крайности, тогда оно будет опасным. Так вот, как высказывание, что я люблю Христа, потому что он прекрасен, его можно довести до определенной крайности. Они ему только что говорили. Так и другой вариант. Я хочу быть на стороне Христа, потому что он победитель. Потому что он... Слышите, да? Вот это. Потому что он, а не потому что я. То есть я хочу быть на стороне Христа. Крайность заключается в том, что, что вот я думаю о себе. Мне будет хорошо рядом с ним, потому что он победитель. И опять-таки мы начинаем с Христа. В центре любого разговора и в центре нашей веры в принципе стоит Христос. Все остальное просто не имело бы смысла. Леша, маэстро, нас благодарит. Ну что ж, спасибо и вам тоже, Леша, маэстро. Приятно это прочитать. Татьяна Толкачева пишет: «Слава Богу, сотворившему небо и землю, ибо Его есть сила и слава». Аминь. Вот тут в этой фразе «сила и слава» как раз и концентрируется, собирается вместе то, о чем две Ольги в комментариях сказали. Сила – это понятно? А вот слава, когда мы читаем о славе, это и красота тоже. Он красив, ему принадлежит и сила, и слава. Они объединяются в нем. Мы говорили сегодня уже, это был очень важный такой вопрос, я хочу сейчас к нему подойти. Мы говорили о том, что, и опять это неоднократно звучало, и я понимаю, что для кого-то это может быть сложно, поэтому объясню это. Я не хочу торопиться умирать. Помните этот пример? Я думал, что вы на сегодняшний рейс билеты продаете. Я не хочу торопиться умирать, потому что еще есть то, что Бог предназначил мне сделать на этой земле. Жанна продолжает эту мысль, и она говорит: зачем торопиться в небеса, когда здесь так много незавершенных дел? Бог сам определяет, сколько и кому отведено времени на этой земле. Стоит радоваться тому, что Бог довел каждого из нас до этих дней. Ведь этого могло бы и не быть. Да, значит, смотри, какая вещь. Тут тоже из серии разных крайностей. Есть ситуации, и о такой ситуации говорится здесь, это ситуация великой скорби, в частности. И приближаются к этому ситуации церкви страдающей. Когда церковь находится в стране, в городе, в положении, когда на нее нападают. И на церковь в целом, и на каждого конкретного христианина отдельно нападают. Так вот, в этих ситуациях действительно возникает это желание. И на личном уровне тоже. Вот как бы я хотел, чтобы все это кончилось. Чтобы все это завершилось. Вот прямо сейчас оказаться со Христом. Уверен, что вам такое отношение, такое ощущение знакомо. И мне оно тоже знакомо. Я хотел бы оказаться со Христом. Вот смотришь, что вокруг происходит. Вот смотришь, куда катится мир. И понимаешь, что тебе с ним не по дороге. Да, пусть, как это, сквозь века мир летит, сейчас через столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Вот в песне 70-х годов, там переврал я первую строчку, может быть, кто-нибудь напишет. загуглит это дело. Вот. Но смысл не всегда по дороге мне с ним. Не то, что не всегда. А в принципе с этим миром не по дороге. Но в то время, которое Господь дает нам в этом мире жить, Он же почему-то пересекает наши пути. Он почему-то дает нам идти вместе. Значит, какая-то цель у Него для нас в этом мире есть. И вот если человек говорит, я вообще ничего не хочу. Я просто хочу со Христом. Я вот хочу вот к Нему и все. Знаете, что это такое? Это духовная незрелость. Как родители, когда ребенку говорят, смотри, вот ты должен сделать то и другое, там, не знаю, в школу пойти, еще какие-то вещи в жизни. А летом мы поедем отдыхать. Летом мы на море поедем. А ребенок родителям говорит, не-не-не, я ничего не хочу, я хочу сразу на море. Вот просто сразу. И более того, ребенок с годами все-таки понимает, что так не работает. С годами он даже понимает, что лучше для него не поехать на море, и для родителей не поехать на море, а сделать еще какие-то вещи, которые от него ожидаются. То же самое и здесь. Апостол Павел предпочел бы быть со Христом, но оставаться на земле нужнее для христиан в Филиппах. И не только для христиан в Филиппах. Он говорит в своих посланиях о том, как он заботится о разных церквах, о том, как эти разные церкви, как ему это необходимо, и как он необходим этим церквам. Они в его заботах, они в его мыслях. Значит, получается что? Что есть крайность, когда человек говорит, вот все, я хочу сейчас уйти, и, простите, но это называется непослушание Богу. Потому что человек сам решает. Он не дает Богу право, которое Богу даже давать не надо. Это право Богу просто принадлежит. Вот в принципе принадлежит как таковое. Право определять жизнь, определять будущее. И настоящее, естественно, тоже. А другая история. Это человек, который держится за жизнь. И он тоже может прикрываться разговорами о том, что «Ой, сколько у меня еще дел». Но он держится за жизнь, потому что земная жизнь ему приятнее и интереснее жизни в Боге, жизни небесной. Опять, есть смысл задуматься, где мы с вами, на какой стадии мы с вами находимся, вот чего мы, как строятся наши отношения с Богом. Понимаете, Бог нас в свое время призовет к себе. Обязательно это будет. Но до этого есть определенные вещи, которые он от нас здесь ожидает. Жанна пишет, когда-то изменились и мои стереотипы благодаря Божьему Слову, которым вы делитесь со своими слушателями. Бог сам начинает учить тех, кто обращается к Нему за помощью и утешением. Спасибо, что указываете на источник с большой буквы всех благословений и хвалитесь им. Слава Иисусу Христу, который сильно любит всех нас и много милует. Да, вот смотрите, это изменение в нас, оно продолжается на протяжении всей жизни. Это тоже часть христианского роста. Мы часто говорим о христианском росте как просто о противостоянии искушению. Вот раньше для меня это искушение было актуальным, а сейчас оно перестало быть актуальным и так далее. Вот, нет. Христианский рост – это все-таки больше. Христианский рост – это возрастание в Его слове, в Его воле, в познании Его. Давайте мы завершим нашу сегодняшнюю встречу молитвой и уже в следующий раз будем читать Божие Слово тоже и читать ваши комментарии также. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что в этот день Ты позволил нам начать его с Божьего Слова, с Твоего Слова. Мы славим Тебя, наш Господь. Мы просим Тебя, благослови нас на хождение с Тобою. Благослови нас на жизнь в Тебе. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...